Выпуск новостей представил Александр Бобраков. Здравствуйте! У микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 16 марта, среда. Вот что вас ждет в этом часе. Кризис в Японии, никакого мародерства, взаимовыручка и сплоченность. Где лежат истоки уникального менталитета японцев? Власти Узбекистана намерены добиться запрета деятельности в этой стране международной правозащитной организации Human Rights Watch. Культура. В Москве состоится симпозиум и фестиваль «Орган в 21 веке». И вернемся к теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Катастрофическая ситуация на японской АЭС «Фукусима». Должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии? Продолжим принимать сообщения с ответом на этот вопрос, а в середине часа вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 1 градус, днем плюс 1, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге этим утром минус 4, днем минус 1, минус 2, осадков не ожидается. Итак, начнем этот час с информации о ситуации в Японии, вернее, с попытки анализа того, как ведут себя в критической ситуации сами японцы. Сможет ли эта страна оправиться от произошедшего? В интернете и в средствах массовой информации развернулась острая дискуссия о социальном феномене, который отмечают все наблюдающие за событиями в эпицентре стихийного бедствия. Для современного жителя привычными стали такие вещи, как грабежи и мародерство после подобных природных катаклизмов, например, как это было на Гаити. Однако поведение японцев в критической ситуации в корне отличается от поведения жителей других стран. Несмотря на тяжелейшую обстановку, на нехватку воды и еды, из Японии не поступило ни одного сообщения о случаях мародерства. Свидетели, напротив, говорят о потрясающем спокойствии и взаимовыручке. В чем причина такого поведения японцев? Корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седиковой рассказал заведующий кафедрой востоковедения Московского государственного института международных отношений Дмитрий Стрельцов.
Особенности национального характера японцев связаны с особой моделью коллективистской морали и группистского поведения, когда любые акты насилия и неподобающего поведения тут же находят осуждение среди окружающих. Второе – это хорошо построенная система правопорядка, которая находит поддержку в широких слоях общества. Третье – это, конечно, то, что в условиях катаклизмов в массе японцев все-таки возобладали позитивные эмоции, связанные с необходимостью мобилизации, чувство локтя, что ли. Кроме того, они привыкли к дисциплине в силу внутренней мотивации.
В Японии очень высокая плотность населения. И вот вы говорили о чувстве локтя. Да? Для подобного поведения необходимо чувствовать себя единым целым. Это исторически сложилось, что они так себя чувствуют?
С одной стороны так, а с другой, в Японии никогда не было таких крупных именно техногенных катастроф, связанных с военными действиями, с разрушениями именно человеческой природы. Со стороны стихии, а со стороны человека. Это связано с тем, что вообще японская цивилизация очень хрупкая. Требовалось поддерживать ирригационные сооружения в исправности. Их уничтожение грозило голодом. Никогда даже внутренние неурядицы, гражданские войны не приводили к таким массовым разрушениям инфраструктуры. Второй, мне еще кажется, момент важный. Японцы понимают, что только сообща они могут преодолеть эту катастрофу.
Все-таки в среднем за год в Японии происходит до 1500 землетрясений. Вы наверняка знакомы с тем, как их воспитывают. Вы можете рассказать какие-то азы поведения японцев при землетрясении?
С детства японцев учат вести себя в нестандартных ситуациях, в частности, быстро очень реагировать на подземные толчки. Если поступает команда, с малых лет японцы приучены быстро покидать жилище, всюду создана сеть убежищ, общественные учреждения, они имеют всегда двойное назначение и как центр для приема беженцев. Всюду имеются резервные запасы воды и продовольствия. Это еще со времен Второй мировой войны.
Иностранцам им тоже рассказывают?
Конечно. В любых памятках иностранцам на английском языке вы найдете инструкции, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, не пользоваться лифтами, выходить на открытое место, покидать помещение по возможности. Есть определенного рода кодекс, что ли.
А насколько быстро они вот могут восстановиться после такой силы разрушения?
Конечно, это потребует не месяца, и не года, а нескольких лет, тем более, что пока еще не ясен сам масштаб этих бедствий. Мне кажется, японцы смогут любые негативные вот такие последствия, они всегда будут иметь для них и позитивную сторону, когда разрушение и работа по восстановлению экономики, она позволяет достичь экономического роста, совершить экономический рывок, чтобы был, например, в послевоенный период. Японцы очень быстро могут создать еще, например, инфраструктуру более устойчивую, достичь каких-то инноваций.
О менталитете японцев и об их поведении в критических ситуациях говорил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Власти Узбекистана вынуждают международную правозащитную организацию Human Rights Watch прекратить деятельность в этой стране. Как сообщили представители Human Rights Watch «Радио Свобода», их офис, скорее всего, будет закрыт в результате судебного процесса, который начался в Верховном суде Узбекистана во вторник. С заместителем директора московского представителя Human Rights Watch Татьяной Лакшиной побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Татьяна Лакшина говорит, что даже ее, много раз бывавшую в горячих точках на Северном Кавказе, поразила обстановка тотального контроля, которую она почувствовала на себе, некоторое время назад побывав в Узбекистане.
Я сама была в Узбекистане от Human Rights Watch где-то полтора года назад, за пределами города Ташкента. Я просто была лишена возможности встречаться с какими бы то ни было местными активистами. Потому что люди, на встречу с которыми я ехала, они моментально, еще до моего приезда, попадали в милицию. И держали их ровно столько времени, сколько я их ждала. Вот стоило мне уехать из пункта А, человека там отпускали. Я приезжала в пункт Б, человек, с которым я должна была встречаться в пункт Б, уже оказывался задержанным. И конца этому не было. Я просто очень быстро поняла, что мне не дадут работать. Ну и в конце концов, в городе Карши, это относительно недалеко от Самарканда, на меня просто напали на улице. Утром напала женщина, которая вела себя как человек психически ненормальный, которая стала меня таскать за волосы, душить. Моментально, как чертик из табакерки, появился сотрудник милиции, стал на меня орать, что я устроила пьяную драку, и что сейчас меня посадят на, кажется, 15 суток. Но на этом месте меня доставили в отделение. Я там провела несколько достаточно неприятных часов. И надо сказать, что прямо в отделении я увидела ту самую женщину, которая на меня набросилась. Она явно состояла на службе в правоохранительных органах, то есть привлекалась вот именно для таких провокационных целей.
По словам Татьяны Лакшиной, руководство Human Rights Watch уже и само задумывалось о том, чтобы прекратить работу в Узбекистане. Но узбекские власти в лице Министерства юстиции оказались в этом намерении проворнее, чем сама организация.
Нас проинформировали, что офис закрывается, но при этом каковы формальные причины, никому на сегодняшний день неизвестно. Начиная с 2004 года у нас были очень серьезные проблемы с точки зрения работы в Узбекистане. Нашим сотрудникам отказывали в получении визы, наших сотрудников вышвыривали из страны, на наших сотрудников даже нападали, на одного из сотрудников пытались возбудить уголовное дело. То есть фактически уже несколько лет в нормальном режиме, несмотря на то, что офис существовал и оставался зарегистрированным, мы работать не могли. Наше основное обращение сейчас – это обращение к Соединенным Штатам Америки, к государствам Евросоюза. И состоит оно в том, что с Узбекистаном можно поддерживать диалог только на основе очень жестких критериев, в частности, улучшение ситуации с правами человека. Сейчас 13 правозащитников в Узбекистане находятся в заключении. Улучшение ситуации гражданского общества. Без этого нормально общаться с узбекскими властями сейчас просто нельзя, вне зависимости от тех или иных политических интересов.
Пока, несмотря на призывы правозащитников, Запад не ставит свое сотрудничество с Узбекистаном в зависимость от ситуации с правами человека. В частности, всего лишь месяц назад помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Роберт Блейк, будучи в Ташкенте, хвалил узбекские власти за помощь с поставками грузов и электроэнергии в Афганистан. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Все сотрудники японской АЭС Фукусима Даичи, пострадавшие в результате землетрясения и цунами, сегодня утром были эвакуированы в связи с опасным повышением радиационного фона. Ливийское государственное телевидение во вторник вечером сообщило о взятии войсками, верными Муаммару Каддафи, города Аджабия на востоке Ливии. Это последний крупный населенный пункт на пути к Бенгази, центру восточной Ливии, находящемуся в руках повстанцев. В Барнауле в результате аварии коллектора без воды остались около 100 тысяч человек, жители трех районов города. Минск и Москва приступили к реализации проекта строительства первой атомной электростанции в Белоруссии, договоренность о сооружении которой была достигнута в 2009 году. Командующий войсками международной коалиции в Афганистане американский генерал Дэвид Петреус заявил, что силам НАТО за прошедший год удалось вырвать стратегическую инициативу из рук талибов. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что в стране будет приостановлена программа развития ядерной энергетики после аварии на японской АЭС Фукусима. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 28 рублей 72 копейки, евро – 39 рублей 98 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Заслуживает ли народ ту власть, которую имеет? К 90-летию Кронштадтского восстания. Гость «Радио Свобода» – писатель Михаил Кураев, ведущий программы Виктор Резунков. А сейчас вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. С 22 по 27 марта в Академии музыки имени Гнесиных состоится международный симпозиум «Орган в 21 веке». В его программе научная конференция и концерты. Заведующий кафедрой органа Академии имени Гнесиных Александр Фисейский ответил на вопросы нашего обозревателя Марины Тимашевой.
Вот что такое симпозиум? Это наука в обрамлении или в музыкальном сопровождении, или это все-таки концерты, которые включают в себя и обсуждение вопросов?
Ну, вообще, симпозиум в переводе с греческого – это пирушка. Так что мы будем в основном наслаждаться жизнью, а попутно будем слушать хорошую музыку и обсуждать какие-то насущные проблемы органной культуры.
Действительно, существуют какие-то проблемы, которые нужно решить? И если да, то в чем они?
Орган ведь это древнейший музыкальный инструмент. Он существует уже более 2000 лет. Орган претерпел существенные изменения. И, соответственно, и музыка, которая писалась для органа и исполнялась на органе, рассчитана на исполнение на очень разных инструментах, которые объединены одним вот этим словом «орган». Ну, орган готический и орган ренессансный – это уже два разных инструмента. Более того, даже в одну и ту же эпоху в разных странах создавали совершенно разные инструменты. Композиторы писали музыку для этих инструментов. Сейчас мы играем эту музыку далеко не всегда на исторических инструментах. Как правило, мы играем ее на современных инструментах. Как ее играть? Как строить инструменты сегодня для того, чтобы иметь возможность на одном инструменте передать убедительно и музыку Шальта, и музыку Свейлинга, и музыку Баха, и музыку Франка, и музыку Мессиана. Тут огромное количество проблем самых разных, и вот для этого, собственно, и собираются специалисты разного профиля для того, чтобы определить, ну, в частности, вот какой инструмент, например, строить в Российской Академии Музыки имени Гнесиных в Большом концертном зале. Ясно, что там должен быть инструмент, но всем понятно, что в таком вузе, как Академия, в главном концертном зале, где исполняется музыка всех эпох, всех музыкальных стилей, где играет оркестр, где выступают солисты, конечно, должен быть духовой орган.
В программе самого этого симпозиума, помимо органных концертов, есть еще концерты, не связанные с органом. Они называются «Приношение Баху», один из них, второй из них называется «Приношение Моцарту», но в них участвуют барочные оркестры, фортепиано, хор, вокалисты и так далее. Почему вы внедряете в программу органного фестиваля сочинения, исполняемые не на органе?
Есть авторы, для которых орган все-таки занимает центральное место в творчестве, такие как Иоганн Себастьян Бах. И поэтому его мышление, оно в принципе органно, даже если он пишет музыку для оркестра, но это вполне оправданно как-то вот показать связь органа и музыки неорганной, если она в известной степени все-таки написана под влиянием органной культуры, органной эстетики. Ну, если говорить о Моцарте, Моцарт играл на всех музыкальных инструментах, как известно. Но все-таки орган он считал инструментом особым. Он даже называл его королем музыкальных инструментов. И об этом сохранились документальные свидетельства. Кроме того, он сам был великолепным органистом. Он не оставил почти записанных органных произведений собственных, но он использовал любую возможность для того, чтобы поиграть на органе, где бы он ни находился. И у него были прекрасные органные импровизации, о которых сохранились тоже свидетельства современников. Кроме того, все-таки он и работал органистом в Зальцбурге 2 года, и написал для органа так называемые церковные сонаты с участием струнных инструментов. И эти сочинения вот в этом моцартовском абенде, они прозвучат тоже, конечно. По-моему, это тоже и оправданно, и, кроме того, украшает все-таки всю программу симпозиума. И, ну, не будем забывать о том, что у Моцарта все-таки памятные даты в этом году. Грех был бы этого не заметить.
Заведующий кафедрой органа Академии имени Гнесиных Александр Фисейский ответил на вопросы Марины Тимашевой о симпозиуме «Орган в 21 веке».
В общем-то, все началось с невинного релиза, который мы запустили по значительной базе своих друзей. Немножко подспамили.
Специальный проект «Дискуссия, чем определяется успех ненасильственных революций. Сравнение Грузии, Украины и Беларуси». Слушайте программу «Время и мир» во вторник в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об атомных страхах в Калифорнии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Противники сооружения мечети рядом с уничтоженным в результате террористических атак Всемирным торговым центром прибегли к последнему способу в надежде предотвратить появление исламского центра. После того, как городские власти отвергли их призывы не выдавать на разрешение строительства центра, поскольку это оскорбляет чувства близких жертв трагедии, после того, как городская комиссия по сохранению архитектурного наследия отказалась признать столетний дом, на месте которого должен быть сооружен центр и мечеть архитектурным памятником, противники обратились в суд. Во вторник в Верховном суде штата начались слушания по иску противников мечети. Они призывают суд придать дому статус мемориала, поскольку на него упало шасси одного из самолетов, вонзившихся в башни-близнецы. На откровенно скептический вопрос судьи, означает ли это, что статус мемориальных заслуживает все строения, окружавшие Всемирный торговый центр, адвокат истцов ответил, что это случай уникальный, поэтому дом нуждается в особом внимании суда. Нынешний владелец здания, заключивший контракт на его продажу с организаторами исламского центра, говорит, что реальная причина протестов – исламофобия. Никто бы не встрепенулся, по его словам, если бы здание покупали строители продуктового магазина. Годовалый, смертельно больной ребенок из Канады был помещен в американскую больницу после того, как канадские клиники заявили о необходимости отключить системы искусственного жизнеобеспечения пациента. Джозеф Маарачли страдает неким нейродегенеративным заболеванием и, по словам врачей, находится в вегетативном состоянии. Канадские медики заявили, что они ничего не могут больше предпринять и предложили родителям, потерявшим первого ребенка в результате подобной болезни 8 лет назад, отключить аппарат искусственного дыхания. После того, как канадский суд санкционировал решение врачей, родители ребенка с помощью американской гуманитарной организации «Священники за жизнь» нашли американскую больницу, согласившуюся принять смертельно больного ребенка. Его родители не надеются на выздоровление сына, но они не хотят обрывать его жизнь. Расходы по лечению и уходу за больным взяли на себя «Священники за жизнь». Как предсказывают эксперты, проблема обеспечения права на жизнь смертельно больных людей обещает стать принципиальной темой дебатов в США, поскольку продление жизни становится все большей и большей статьей медицинских расходов. Авария на атомной электростанции в Японии вызвала паническую реакцию многих калифорнийцев, обнаруживших слишком много параллелей между ситуацией в Калифорнии и Японии. Интересно, что главный врач страны посчитал желание людей запастись йодистыми препаратами понятным, рассказывает Владимир Морозов.
Жители западных штатов США, Гавайи, Калифорния и Орегон раскупают йодистые препараты, которые защищают от радиации. Алан Моррис, президент фармацевтической компании Анбекс, говорит, что в минуту она получает по 3 заказа на упаковку препарата Йосат, которая стоит $10. Прилавки аптек пустеют в мгновение ока. Те, кто не успел купить лекарства, уходят в слезах, говорит Моррис. Люди напуганы. Калифорнийцам не прибавляет оптимизма и тот факт, что их штат находится в сейсмической зоне. Здешние ученые гордятся своими достижениями в области защиты от землетрясений. Новые небоскребы строятся здесь с большим запасом прочности. А насколько надежны 104 ядерные электростанции США, поставляющие стране 20% нужной ей электроэнергии? 2 такие электростанции находятся на побережье Калифорнии. Эксперт по такого рода сооружениям профессор Ричард Деннинг заявил общественному радио, что они построены так, что могут перенести самые сильные из возможных в регионе землетрясений. Но так считали и в Японии. В Японии случилось чрезвычайно мощное землетрясение. Вероятность того, что это может произойти в США, чрезвычайно мала. Ученые успокаивают публику тем, что строение земной коры в районе западного побережья США делает невозможным такие сильные, как в Японии, подземные толчки. Но другой эксперт, Дэйн Банктрок, считает, что печальный урок Японии в том, что никакие предосторожности не могут полностью застраховать от несчастья. Цунами, разрушившее побережье Японии, докатилось до Северной Калифорнии в виде огромной волны. В районе города Крестсент она перевернула 16 небольших рыболовных судов и основательно повредила еще 47. Говорит капитан одного из них Айван Симпсон. Порт города Крессент надолго вышел из строя. Все причалы разбиты и в соседних заливах. Не похоже, что мы скоро сможем выходить на промысел из этого порта или из соседних. Общие потери составляют многие десятки миллионов долларов. В 4 прибрежных округах объявлено чрезвычайное положение. «Мы еще легко отделались», считает геолог Лори Денглер. «Волна обрушилась на нас во время отлива. 6 часами раньше, во время прилива, потери были бы в десятки раз больше».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Мы вернемся к обсуждению последствий событий в Японии уже через несколько минут после краткой сводки новостей. Напомню, мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели, вопрос, должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии в связи с катастрофической ситуацией на японской АЭС Фукусима-1. Кроме этого, в следующей половине этого часа утренней программы «Время свободы» новости экономики, в том числе также о последствиях событий в Японии, об их влиянии на финансовые рынки. Рубрика «Общественное мнение», посвященная этой же теме. Ну, а сейчас напомню, что сегодня в 11 часов утра в нашем эфире будет повтор программы «Время гостей». Гость, который писатель Михаил Кураев, ведущий программы Виктор Резунков, к 90-летию Кронштадтского восстания приурочена эта программа. Сейчас в Москве 9:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Сотрудники японской АЭС Фукусима Дайчи, где после сильного землетрясения и цунами возникла аварийная ситуация, вернулись на рабочие места после эвакуации, осуществленной в связи с кратковременным скачком уровня радиации. В среду на 4-м энергоблоке станции вновь произошел пожар. Из Хабаровска в Японию вылетели 2 самолета МЧС России, на борту которых находятся спасатели, а также специалисты компании «Росатом», которые будут отслеживать ситуацию на японских АЭС. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу комитета по рекламе Москвы Владимира Макарова, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении полномочий. В центре столицы Кабардино-Балкарии Нальчика убит предполагаемый боевик. Ночь на среду он вступил в перестрелку с сотрудниками ФСБ и был застрелен. В Бахрейне армейские подразделения и полиция силой вытеснили 1000 демонстрантов с центральной площади столицы страны Манамы, где несколько недель продолжаются выступления оппозиции, главным образом шиитской, с требованием политических реформ. Ливийское государственное телевидение во вторник вечером сообщило о взятии войсками, верными Муаммару Каддафи, города Аджабия на востоке Ливии. Это последний крупный город на пути к Бенгази, центру восточной Ливии, находящемуся в руках повстанцев. В Барнауле в результате аварии коллектора без воды остались около 100 тысяч человек, жители трех районов города. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что в стране будет приостановлена программа развития ядерной энергетики после аварии на японской АЭС «Фукусима». Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала народ Египта не упустить исторических возможностей и завершить демократические преобразования в стране. Командующий силами НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус заявил, что за прошедший год удалось вырвать стратегическую инициативу из рук талибов.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира – последствия аварии на японских атомных электростанциях. Должно ли человечество отказаться от использования атомных станций, и может ли оно себе это позволить с учетом развития альтернативных способов получения энергии? Сообщения о временном закрытии старых АЭС или о корректировке программ по строительству новых станций приходят в эти дни со всего мира – от Таиланда до Венесуэлы. Мнением вы можете поделиться с нами и другими слушателями Радио Свобода прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но сперва давайте послушаем мнение еще одного эксперта. Свою оценку угрозе, исходящей от аварийной японской АЭС, в интервью Радио Свобода дал председатель правления экологического правозащитного центра Беллона Александр Никитин.
Даже если мы представим, что сегодня прекратится всякая утечка радиации из этой поврежденной АЭС, как долго будет сохраняться опасность?
Сильно все зависит от погоды, скажем так, если просто говорить. Если будет ветер, облако унесет. Если ветра не будет, облако будет висеть. Если будет дождь, облако будет все на земле.
Но если предположить, что это, скажем, осядет, как долго это на земле будет представлять опасность?
Если это осядет на землю, то это будет представлять опасность в течение, может быть, несколько месяцев, но большая концентрация в течение нескольких лет.
По подсчетам МАГАТЭ, в районе самой станции поврежденный уровень радиации составляет 400 миллизивертов в час. Для вот этой зоны, прилегающей к АЭС, это... Насколько тяжелое заражение?
Знаете, 400 миллизивертов в час – это высокая очень концентрация. Я видел эту цифру сегодня, и я даже подумал, что они перепутали с микрозивертами. 400 миллизивертов – это, собственно говоря, опасная концентрация, при которой, например, там люди могут находиться буквально в течение там, получаса или часа. После этого надо срочно эвакуировать, поскольку эта концентрация представляет серьезную угрозу для жизни людей. Мне показалось, что вот эта цифра, она как бы появилась один раз, может быть, это был какой-то всплеск, выброс или что-то такое. Потом, значит, эта концентрация у них упала. Но вот в этом месте, скажем, где наблюдались такие концентрации, я думаю, что будут предприняты серьезные усилия для того, чтобы эту концентрацию убирать. Для дезактивации. Если нет, то это будет угрожать продолжительное время. В течение нескольких лет люди могут получать серьезные дозы облучения в этих местах.
То есть территории, которые подверглись подобному воздействию, их необходимо каким-то образом дезактивировать?
Безусловно. Я думаю, что вот вся эта местность, которая сейчас подвергается, с которой эвакуированы люди, она будет подвергаться дезактивации. Потому что это даже если где-то останется в каких-то местах, это является риском для отдельных людей, которые случайно попадают в эти места. Это как кому повезет тогда. Вот ты попал на это место, где серьезная концентрация выпадания этих радиоактивных веществ, и тебе не повезло.
Подытоживая нашу беседу, сейчас ситуация вокруг станции можно характеризовать как достаточно сильно зараженную, но на достаточном удалении, на сотнях километрах, относительно ситуация терпимая.
Конечно, это все рассеивается, но Я хочу подчеркнуть, что нет полной безопасности, поскольку оно неравномерно рассеивается. И измерять как бы такую среднюю температуру по больнице, как говорят, вот средние уровни, они практически ничем не говорят, потому что в одном месте могут быть высокие уровни, в другом месте очень низкие, и средний, в общем-то, показатель более-менее приемлемый, но на самом деле это достаточно серьезная опасность.
Говорил председатель правления экологического правозащитного центра «Белон» Александр Никитин, с ним беседовал Валентин Барышников. Речь шла о последствиях аварии на японской АЭС «Фукусима» для людей. И, как мы слышали, с учетом последних данных о происходящем, ситуация выглядит крайне серьезной. Добавлю, что накануне агентство по ядерной безопасности Франции присвоило авариям на «Фукусиме» 6-й уровень из 7. Правда, МАГАТЭ с такой оценкой пока не торопится. Итак, вернемся к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Должно ли человечество вообще отказаться от использования атомной энергии? Можем ли мы себе это позволить? Давайте послушаем звонки. Владимир из Ростовской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Простите за нескромность. Я не хочу выступать от имени всего человечества, но есть серьезное предложение. От использования ядерной энергетики надо отказаться, несомненно. Но перед этим надо в авральном режиме пересмотреть стандарты потребления человечества в планетарном масштабе. Стандарты потребления не только электроэнергии, а стандарты потребления всех ресурсов. Человечеству, сотням миллионам голодным ртов, не нужно утроение выпуска автомобилей, энергоемкие производства, траты неразумные. Власть придержащим в планетарном масштабе нужно пересмотреть отношение вот по этому вопросу и отношение к своим народам. Мы, уверяю вас, при реальном подсчете, не лживом, не будем сидеть ни при лучине, ни при керосиновой лампе. Спасибо.
Спасибо. И вот еще несколько сообщений. Татьяна пишет. Мало того, что АЭС очень опасные, они еще и образуют огромное количество радиоактивных отходов, и никто не знает, что с ними делать. Не разработана технология утилизации. Надо отказываться от атомных станций. Наши слушатели не теряют и чувство юмора. Предлагаю устроить атомные электростанции вблизи резиденции наших правителей. Там как раз охранная зона 100 километров. Населения нету, и они своим примером покажут, что атомная энергетика безопасна. А вот несколько комментариев, как я обещал, с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Пишут нам читатели сайта: отказаться от атомных электростанций необходимо, потому как события в Японии – это еще не катастрофа, но четкое предупреждение нам, человечеству, о возможной мировой катастрофе. Если у японцев такие проблемы с их техническим оснащением, то боюсь представить, что будет с нами, если что-то случится. Вот еще одно сообщение. Нет, человечество не должно отказываться от ядерной энергии, технологии будут совершенствоваться, угроз станет меньше. На Саяно-Шушенской людей погибло больше, чем при аварии Чернобыля. И вот как раз из Киева есть комментарий. Отказ от использования атомной энергии, пишет нам читатель сайта Радио Свобода, которого зовут Иннокентий, желателен, исходя из полученных человечеством уроков. Но практически на данный момент она безальтернативна. Необходимо учесть приобретенный опыт и сделать атомную энергетику действительно безопасной. Давайте послушаем еще один звонок. Ольга из Московской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что, безусловно, нужно отказаться от такого опасного производства, потому что нет ничего дороже человеческой жизни, это во-первых. А во-вторых, природа и человек едины, и природа нам постоянно, последнее время особенно, посылает сигналы: люди, измените свою жизнь. Считаю, что потребности нужно сократить, и тогда отпадет необходимость в использовании опасных производств. Спасибо.
Спасибо вам, Ольга. И вот еще один комментарий. Кстати, многие читатели пишут про, и слушатели наши пишут про ядерные отходы, как еще про одну проблему. Да, должно, поигрались и хватит. Мало того, что сами АЭС представляют опасность, к ним добавляется куча ядерных отходов, которые высокоразвитые страны перекидывают друг другу, как дохлую кошку. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Анатолий у нас на связи. Доброе утро.
Алло.
Алло.
Добрый день. Доброе утро. Вы знаете, вот я эгоистическую свою точку зрения выскажу не за все человечество, а вот за себя. Я не хочу сокращать свои потребности категорически. Считаю, что разумные альтернативы техническому прогрессу нет, какие бы издержки ни были, это раз. А во-вторых, все эти политические спекуляции, которые планируют такой всемирный госплан социалистического толка, сокращение поколений, это просто несерьезно. Эти господа говорят, это такое, знаете, несолидное высказывание.
Спасибо, Анатолий. И есть у нас время еще один звонок. Николай из Москвы, здравствуйте. Должно ли человечество отказаться от атомной энергии?
Да я тут не пойму. Вот в Японии еще ни один человек не умер пока. А вот от автомобильных аварий только в одной России 40 тысяч гибнет каждый год. А по миру миллионы. Никто не хочет отказываться. И то же самое самолеты аварии, сколько гибнет народу. Поэтому логики я здесь не вижу. Но уж если ставить так вопрос, то сначала нужно отказаться от военного использования атомной энергии. Это более опасно и непредсказуемо. А потом уже от мирной отказываться.
Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечали сегодня утром на вопрос, должно ли, по их мнению, человечество отказаться от использования атомной энергии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Серия взрывов на японской атомной станции Фукусима и повышение уровня радиации сразу в нескольких регионах страны привели во вторник к резкому падению финансовых рынков Японии. Главный индекс рынка акций японских компаний после неожиданно умеренного падения в понедельник на 6,2% во вторник снизился по итогам торгов уже на 10,6%. На других крупных фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона главные индексы также заметно снизились во вторник. В Южной Корее на 2,4%, в Гонконге на 2,9%, в Китае на 1,3%, в Австралии на 2,1%. Для всех этих стран Япония является либо крупнейшим, либо одним из главных торговых партнеров. На фондовых рынках Европы индексы ведущих бирж после снижения на 1,5% в понедельник во вторник снизились еще на 1,5-2,5%. Министерство промышленности и торговли России рассчитывает завершить к концу марта выдачу сертификатов в ходе второго этапа программы утилизации старых автомобилей, рассчитанного на 500 тысяч машин, заявил представитель министерства Алексей Рахманов. Продажа и поставка новых автомобилей, по его словам, будет проведена через 2-3 месяца после выдачи сертификатов. Европейский Союз готов провести до конца 2011 года стресс-тесты всех 153 работающих в странах ЕС атомных реакторов для оценки их безопасности в экстренных ситуациях, включая землетрясения, цунами или теракты. Как сообщил во вторник руководитель энергетического ведомства Европейской комиссии Гюнтер Оттингер, это предложение поддержали министры энергетики стран Евросоюза на экстренном совещании в Брюсселе, организованном в связи с авариями на атомных станциях Японии вследствие катастрофического землетрясения 11 марта. По словам Оттингера, проведение стресс-тестов атомных станций с соответствующими европейскими странами будет добровольным. На долю АЭС приходится в целом почти 40% электроэнергии, вырабатываемой в странах Европейского Союза, а во Франции она превышает 80%. Правительство Германии, где АЭС вырабатывают более четверти всей электроэнергии, заявило во вторник о временной на 3 месяца остановке для проверки безопасности 7 из 17 атомных реакторов в стране, тех, которые были построены до 1980 года.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 72 копейки, евро 39 рублей 98 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сотрудники японской АЭС Фукусима Даичи, где после сильного землетрясения и цунами возникла аварийная ситуация, вернулись на рабочие места после эвакуации, осуществленной после кратковременного скачка уровня радиации. В среду на четвертом энергоблоке станции вновь произошел пожар. Сообщается о возможном повреждении третьего энергоблока. Ливийское государственное телевидение во вторник вечером сообщило о взятии войсками, верными Муамару Каддафи, города Аджабия на востоке Ливии. Это последний крупный населенный пункт на пути к Бенгази, центру Восточной Ливии, находящемуся в руках повстанцев. В Барнауле в результате аварии коллектора без воды остались около 100 тысяч человек, жители трех районов города. Международный секретариат Amnesty International рассмотрит вопрос о признании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Об этом сообщил Радио Свобода глава Московского офиса правозащитной организации Сергей Никитин. Страны Евросоюза договорились о проведении так называемых стресс-тестов на своих атомных электростанциях. Минск и Москва приступили к реализации проекта строительства первой атомной электростанции в Беларуси, договоренность о сооружении которой была достигнута еще в 2009 году. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что в стране будет приостановлена программа развития ядерной энергетики после аварии на японской АЭС Фукусима. Подробнее обо всех этих событиях в следующем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных темах в сегодняшних российских газетах. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Светлана Павлова. Еще раз доброе утро, Светлана. Из российских тем, не связанных с ситуацией в Японии, пожалуй, самый громкий, самый интересный выглядит сообщение о том, что в России из системы ЖКХ за несколько лет было выведено, так говорят, ну, по сути, похищено 25 миллиардов рублей средств. Об этом вчера сообщили Дмитрию Медведеву. О возможных последствиях этого скандала сегодня пишет сразу несколько изданий.
Да, совершенно верно, Марк. Публикации на тему коррупции в сфере ЖКХ сегодня можно прочитать во многих российских газетах. О финансовых нарушениях в этой области президенту России Дмитрию Медведеву доложил вчера начальник контрольного управления администрации президента Константин Чуйченко. Компаниям, работающим в сфере ЖКХ, грозит тотальная проверка, по результатам которой главы муниципалитетов, где обнаружат финансовые махинации, будут уволены со своих должностей. В секторе ЖКХ выявлено множество операций с признаками так называемой сомнительности, цитируют ведомости господина Чуйченко в статье «Узнал о воровстве». По словам чиновника, организации ЖКХ перечисляют деньги однодневкам либо за рубеж, а не на модернизацию системы, а потом эти денежные средства возвращались уже в значительно меньшем размере в виде займов, закончил Чуйченко описание схемы. В Центральном округе за 2009-2010 годы вывели за границу около 20 миллиардов рублей, сообщил чиновник. Не менее 15% от финансирования коммунального сектора воруется, подсчитал президент Дмитрий Медведев. По словам источника газеты РБК «Дейли» в администрации президента, в конечном счете проверки могут выйти боком фонду содействия реформированию ЖКХ и лично его гендиректору Константину Цицину. Фонд был создан при президентстве Владимира Путина. Общий объем финансирования сферы ЖКХ по стране в целом составляет 230 миллиардов рублей в год. В регионах жалуются, что именно деньги, выделяемые на ремонт жилых домов из фонда, чаще всего распиливаются и отправляются в виде откатов обратно в Москву. Схема распила проста. Для ремонта выбираются дома в хорошем состоянии, после чего без конкурса назначается фирма-подрядчик, которая проводит минимальный ремонт. Остальные деньги списываются, рассказал РБК «Дейли» собеседник в Кремле, отметив, что по этой причине оргвыводы могут последовать не только в отношении глав муниципалитетов, которые зачастую являются лишь пешками, но и в отношении фонда, который, получается, не контролирует выделяемые им деньги. Как отмечает «Коммерсант», в статье «ЖКХ перешло все границы», одновременно Константин Чуйченко затронул поднял и еще одну скользкую тему – ценообразование на олимпийских застройках, сообщив об исполнении поручений президента начала 2011 года об изучении ценообразования в Сочи, глава ГКУ пояснил: правительству многое сделано в плане оптимизации расходов на Олимпиаду, но проблемы с ценообразованием есть. Мы выявили не очень приятный фактор, который связан с ценообразованием на так называемые сыпучие материалы, песчано-гравийную смесь, щебенку. Публикация о встрече главы ГКУ с президентом Медведевым можно сегодня прочитать также в «Комсомольской правде» и в «Российской газете».
Светлана, еще одна российская тема, которая активно обсуждается на страницах газет, это состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы в местные органы власти в нескольких российских регионах, и в частности пишут о беспрецедентных нарушениях в Тамбовской области. О чем идет речь?
Да, «Коммерсант» напоминает сегодня в статье «Тамбовских избирателей достали дома» о том, что Тамбовская область, где «Единая Россия» получила один из лучших результатов на выборах 13 марта, оказалась и лидером по числу избирателей, которые проголосовали на дому. Эксперты уверены, что в регионе не обошлось без серьезных административных перегибов. Лидер местных коммунистов Тамара Плетнева готовит жалобы в правоохранительные органы на действия единороссов. В КПРФ не исключает, что будут обжалованы и итоги выборов по области. Обратиться в правоохранительные органы Тамару Плетневу заставил, по ее словам, шокирующий и бесстыжий беспредел со стороны «Единой России» на выборах в областную думу. Она сообщила «Коммерсанту», что вбросы, приписки и карусели 13 марта были поставлены на промышленные рельсы, а избиркомы без всякой регистрации давали бюллетени для голосования за «Единую Россию» тем, кто приходил с опознавательным знаком, табличкой «Донор крови». А уже заполненные бюллетени, по ее словам, развозили коробками из неофициального штаба партии власти. Глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев не исключает, что партия обжалует итоги выборов в регионе. Подробнее об этой теме можно прочитать в сегодняшнем «Коммерсанте».
Спасибо, Светлана. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Светлана Павлова. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение», которой мы подытожим разговор о главной теме дня. Сегодня в нашем эфире шла дискуссия о путях и целесообразности развития атомной энергетики. Надо отметить, что пик таких споров пришелся на конец 80-х, начало 90-х годов, когда остро ощущались последствия Чернобыльской катастрофы. Но сегодня, по данным социологов, россияне уже не склонны драматизировать ситуацию и не рассматривают АЭС как источники повышенной опасности. Российские власти такими настроениями пользуются. Сегодняшний выпуск рубрики «Общественное мнение» на эту тему подготовила корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи уверены, взрывы на АЭС в Фукусиме не окажут значительного влияния на отношение россиян к строительству атомных электростанций. По словам заместителя директора Левада-центра Алексея Гражданкина, опыт 25-летней давности, связанный с аварией на Чернобыльской АЭС, показывает, что страх перед радиацией проходит довольно быстро.
Через несколько лет, уже даже к середине 90-х годов, несколько снизились, и вот уже на протяжении последних 10-15 лет примерно на одном и том же уровне. Потихоньку, по проценту, увеличивается количество людей, которые считают, что атомную энергетику следует активно развивать. В 2010 году так считало 37%. 37% сохранить на нынешнем уровне. И падает количество людей, которые считают, что нужно сворачивать или отказаться от нее. В 2010 году только 10% считало, что атомную энергетику сворачивать, и только 4%, что следует от нее отказаться. Люди как бы живут каждый день. Уровень риска и вероятность таких аварий все-таки довольно невелика, и в общем все осознают эту небольшую опасность в рамках русского менталитета. Авось пронесет, авось не случится.
Отношение российских граждан к строительству электростанций находится в непосредственной зависимости от их социального положения. Социолог Алексей Гражданкин говорит, что это подтверждают опросы Левада-центра.
Молодежь и люди с высшим образованием гораздо чаще высказываются за развитие атомной энергетики, а, например, люди пожилого возраста с низким уровнем образования, также проживающие не в крупных городах, а на периферии, чаще относятся к опасениям.
По словам Алексея Гражданкина, жители Северо-Западного федерального округа традиционно отрицательно относятся к строительству новых атомных электростанций. Хотя социологи говорят, данные опросов по регионам отличаются незначительно. В этом нет ничего удивительного. Достаточно вспомнить историю строительства Северской АЭС под Томском. К мнению жителей, там не прислушались. Вот что рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Без атомной электростанции у Томской области нет будущего. Так томские власти убеждали население региона в необходимости строительства АЭС. Дело в том, что прежде чем утвердить проект, по закону должны быть проведены общественные слушания. И вот накануне принятия решения жители Томской области спрашивали, как они относятся к идее строительства АЭС. К слушаниям готовились несколько месяцев, и в итоге в них приняли участие больше 1000 человек. Принципиально отказались от участия в слушаниях местные экологи, заявив, что в них нет смысла. Вопрос, строить или не строить, там не стоит. Сибирское экологическое агентство накануне слушаний выставило томским региональным властям 5 требований, в числе которых страхование жителей 30-километровой зоны, а это получается почти 700 тысяч человек, индивидуальная защита населения, строительство транспортной развязки и объездной железной дороги, по которой возят топливо и радиоактивные отходы, и самое главное условие – строительство Северской АЭС Томской области может быть осуществлено только в случае одобрения населением Северска, Томска и Томского района. Ни одно из этих условий не было принято к рассмотрению. Разработка проекта строительства атомной электростанции в Томской области уже началась. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2015 году. По результатам социологических исследований, проведенных в Томской области, 60% населения против строительства АЭС на территории региона. Но решение государством уже принято, так что, получается, мнение жителей региона хоть и спросили, но не учли.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. Большинство граждан России в АЭС прежде всего видят источник электроэнергии, а не угрозу здоровью и экологии. Данные социологических опросов подтверждают это. Некоторые цифры привел Алексей Гражданкин.
Когда мы спрашиваем у людей, как вы считаете, как может развитие атомной энергетики повлиять на здоровье людей, 47% считают, что это может повлиять отрицательно, и только 34% никак не будет влиять или будет влиять самое положительное. Как будет влиять на экологию, 55% считает, что будет влиять отрицательно, и только 27% никак или положительно. Несмотря на эти риски, несмотря на эти угрозы, люди относятся к развитию атомной энергетики довольно положительно, поскольку видят это как бы единственную альтернативу получения энергии на фоне иссякания ресурсов углеводородов.
Социологи говорят, что их данные лишь подтверждают тот факт, что для большинства жителей России гораздо важнее стабильность подачи электроэнергии. О вероятности аварий на атомных электростанциях и их последствиях люди стараются не думать.
Елена Поляковская и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Требование интеллигенции признать фигурантов дела ЮКОСа узниками совести обсуждают авторы коллективного письма Ирина Ясина и Юрий Рыжков. Слушайте «Радио Свобода». Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени о развитии событий в программе «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне показалось, что вот-вот волна накроет нас целиком вместе
Евгений
с домом.
Евгений Чичваркин подтвердил «Радио Свобода» сообщение о закрытии...
Будем считать ваши войска оккупационными, если они придут для подавления
на
народа.
На территории Приморского края оккупационный фон находится в
море. Избиратели поддержали Единую
Россию.
О
опасности иностранного военного вмешательства.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир «Радио Свобода».